Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня в студии находится Елена Быстрова.
Всем привет.
И я, Василий Дрожжин. И сегодня у нас гость из республики, такой солнечный, теплый, который называется Татарстан. В гостях у нас сегодня Евгений Николаевич Казанцев. Жень, привет.
Жень, привет.
Здравствуйте.
Жень, ты, наверное, слушал наши передачи, но мы все равно тебе расскажем, какие рубрики у нас есть, правда ли?
Конечно. И первая наша рубрика будет называться «Личное дело».
«Личное дело».
Это рубрика, в которой наши гости рассказывают какие-то вещи о себе, то, что сами хотят рассказать. Где родились, где учились, ну, вот что-то в этом роде. Так что, Жень, давай.
Родился я в Казани, живу в Казани, учился я в обычной средней школе. Ну, учился достаточно хорошо, ну, с переменным успехом. Закончил почти на отлично, в общем-то. Дальше попробовал себя в учебе в химико-технологическом университете в Казани же. Потом так получилось, что поступил уже после окончания двух курсов КХТИ, поступил в юридический институт МВД России.
Ух ты! То есть сначала ты учился в техническом вузе, потом в гуманитарном.
Ну да.
А как у тебя склонность была и к тем, и к другим наукам? Или...
Ну, у меня больше к точным наукам, наверное, склонность. Я призер Олимпиады по математике, так что... Хотелось заниматься когда-то точными науками, но так получилось, что вот пошел все-таки отдел погоны, да.
Серьезно?
Это меня переборола носить именно погоны, да. Учился 4 года, закончил в 98 году. Ну, дальше немножко поработал в органах и ушел на гражданское поприще, так скажем.
А вот юрфак ты, соответственно, по какому профилю заканчивал?
Ну, у нас юрист широкого профиля, мы выпускались, но для работы в органах внутренних дел. Ага. МВД, да.
А
работа в уголовном розыске, правда, недолго.
То есть, в принципе, там вариантов не было, да? Только идешь во внутренние органы и все.
Ну, в принципе, да.
Ты знаешь, на самом деле, вот, честно говоря, так даже не припоминаю, чтобы у нас были вот гости, сотрудники внутренних дел.
Это но да.
Поделись как вот впечатлениями от того, ну, насколько, не знаю, тяжело, легко работалось тебе.
Работа очень интересная.
Разнообразная, это главное.
Разнообразная, круглосуточная.
Со всеми спецэффектами.
Ну да.
Ну вот смотри, ну то есть есть, наверное, следователи, есть дознаватели, да, вот ты кем работал?
Я был оперуполномоченный уголовного розыска, отдел по тяжким, который в народе называют убойный отдел.
А, ну все так серьезно достаточно.
Да, ну есть, смотрели «Улицы разбитых фонарей».
Конечно.
Там, да, тоже есть герой с фамилией Казанцев. Вот мы, по сути, вместе
его... Это твой прототип был, да? Или, точнее, ты его прототип, получается.
Кто кого?
Наверное, я его. Я даже так же хотел одеваться, как он.
Вот.
Ну, то есть, а потом смотрю на экране, ну, как-то не получается так. Придется имидж менять, да.
Не, ну, Женя, я тебя порадую. Ты намного симпатичнее, чем он.
Ну, не знаю, симпатичный, не симпатичный, но вот шляпа и...
Шляпа, да. Красиво.
Шляпу хотел носить и шарфик, да.
Мы тебе подарим шарфик и шляпу.
Ну, оперуполномоченный в шарфе и в шляпе.
У меня много, благодаря проведенным слетам, теперь и шарфики есть, да.
Ну, да, как все сразу оденешь так, и вот прям просто класс. Ну, вот смотри, на самом деле, действительно, работа в убойном отделе, это, ну, такой специфический опыт. Твои функции, ты что, вел расследование или чем ты занимался?
Ну, чем занимается опер? Раскрытием преступлений, тяжких убийства, там, тяжкие телесные повреждения, изнасилования. Ну, в принципе, вот такая работа.
Ну, а, скажем так, этот опыт, он тебе многое дал в дальнейшем?
Ну, школа хорошая, да. Я считаю, благодаря этой школе, дальше в процессе моей жизни, когда столкнулся с проблемой зрения, потери, да, наверное, помогло как-то. Наверное, крепость духа какая-то.
Я, кстати, тоже раньше мечтала в детстве работать вот как раз правоохранительных органов.
Ну, хорошо, что не пошла.
Ну, если бы не зрение, да, я бы, наверное, пошла, но вообще... Да.
Ну, это по телевизору романтика, а так это...
Нет, конечно, там серьезно вообще все. Да.
Жень, а потеря зрения произошла вот связана с профессиональной деятельностью или это уже позже?
Нет, случилось? Это позже.
Ага. То есть ты ушел, соответственно, добровольно, самостоятельно?
Да, ушел. Я себя готовил в юридическом институте, что буду в области гражданского права работать все-таки.
Ага.
В итоге хотел стать судьей, работать в арбитражном суде. Угу. Судьей. Но вот зрение и дальше другая жизнь. Так обслуживал предприятие, открыл свою фирму, был директором, обслуживал фирмы разные по юридическим вопросам. В Министерстве экологии работал юристом.
Слушай, ну на самом деле это ж совершенно разные области. То есть ты работал сначала в области уголовного процесса, да, потом перешел в арбитраж, в гражданское право, и потом, видишь, экологическое право. Это же совершенно все три разных направления. Как тебе удавалось все это совмещать?
Ну, не совмещать. Я себя, как поступил в юридический институт, готовил к гражданскому праву. С первого курса начинал уже заниматься гражданскими процессами, то есть по знакомству сначала дела вел в суде, а потом дальше больше. Когда уволился уже, тоже перешел на именно на экономику, на предпринимательскую деятельность, на хозяйственное право, да.
И таким образом ты был обычным таким человеком, да, вот у тебя была работа, у тебя была профессия, у тебя были дальнейшие планы, да, и тут вот...
Да, попробовал себя в бизнесе, открыл вот два павильончика, так скажем, один в магазине площадь арендовал, другой на рынке.
Ага.
И зрение кончилось.
Так, а чем торговали? Если не секрет.
Ты так это сказал? Да.
Один павильон, который стартовый был, это овощи, фрукты, продукты, специфика, продажа.
Ну, то есть ты пробовал себя в разных областях, да, и видишь, у тебя такой опыт был на тот момент обширный. Ну вот смотри, ты был взрослым, состоявшимся человеком, и вот в этот момент... происходит потеря зрения, да? Ну, не полная потеря, да? У тебя
нет,
есть
не полная, у меня подгляд, ну, как сказать, читать не умею, да, нынче. В принципе, вот так, да.
Ты знаешь, этот момент, наверное, важен с психологической точки зрения, потому что с ним многие люди сталкиваются в нашей жизни, и, к сожалению, не все могут это преодолеть в дальнейшем, да? Потому что, в принципе, меняется весь мир человека из-за, казалось бы, какой-то иногда случайности, иногда болезни, иногда каких-то еще обстоятельств. Как ты смог к этому приспособиться, как ты смог продолжить жизнь?
Очень тяжело, очень. Это все процесс долгий, тяжело проходил. Около меня была, естественно, моя мама, мой брат. Вот мы так перестраивали мою жизнь. Вначале непонимание, как это вообще жить. Что делать? Ну вот благодаря тому, что в юридическом институте я учился, я знал, что должна существовать какая-то общественная организация, которая занимается именно нашими проблемами слепых, слабовидящих. Ну я начал сам уже сразу искать, куда мне, что и как делать. Ну вначале пробовал лечиться, лечился долго, почти год. И в 2005 году вот медико-социальная экспертиза мне дала сразу первую группу. Это тоже шок определенный. Достаточно тяжело переносится. Как первую группу, я еще думаю, что давайте вторую, я еще выздоровлю. Ну вот, в общем-то, не получилось. Сначала дали на 2 года, ну потом уже бессрочно. Скажу, что шансов нет. Ездил в Уфу, оперировался. 7 раз, наверное. Я уже даже и не считаю. На медико-социальной экспертизе спросил, какие есть организации, и отправили меня в наш реабилитационный центр, где я сейчас работаю в настоящее время. Я туда пришел, меня встретили, и преподавателем у меня была Нурия Исламовна Федорина. Она меня, так сказать, и спасала, выводила из этого состояния, в котором я предстал перед ее глазами.
А, преподаватели. Преподаватель чего? Что ты...
Так скажем, это общая реабилитация, и Брайль, и ориентировка. Ну, по сути, человек же не знает, что дальше.
Ну я... да, все начинается с чистого листа.
Да, и как воду наливать, и кипяток, это все достаточно такое сложное, да?
Там и психологи, да, с вами работали?
Ну... В основном, ну, Рия Исламовна, естественно.
То есть это все индивидуально. Ты приходил, один и занимался, да?
Центр, она меня и привела, и в общество слепых. Получилось так, что я съездил в санаторий «Солнечный берег» в Геленджик. В общем, вот такая постепенная реабилитация проходила. Потом я поехал уже в институт РИАКОМП на курсы менеджмента, да? Угу. Курсы резерва, так называемого. Замечательная школа, замечательные курсы.
Это да.
И там был такой момент, когда я сам пуговицу пришил. Это была для меня такая радость, что дальше жизнь вообще возвращается хорошо.
А до потери зрения ты вообще пуговицы пришивал?
Ну, естественно, да.
А, ну, почему естественно? Некоторые мужчины вообще этим не занимаются.
В иголку-то вдевал, а тут как, чего. Ну, вообще, много чего нового. В реабилитационном центре, когда я уже встречался со своими учениками, я преподавал историю обществознания, ну и разговор был, ну, в конце концов, ну, как картошку чистить, да? Вот такой mm-hmm. вопрос, тоже, который вот в моей жизни остался, и мне ученики говорят: Евгений Николаевич, а ты, говорит, когда, говорит, ну, зрение было, как картошку чистить, чего, говорит, на нее смотрел, и вот это мне тоже толчок такой дальше в жизнь сильный. На самом деле я вспомнил, что я на нее и не смотрел. Я смотрел больше в телевизор. Ну и дальше пошел опять кушать, начал готовить, сам учиться. В принципе, вот так вот.
Жень, я предлагаю на время прерваться и послушать какую-нибудь песню на твой выбор.
Ну, одна из моих любимых песен, это, наверное, Тальков.
Так.
Песня «Чистые пруды».
Ой, хороший.
Отличный выбор. Игорь Тальков, «Чистые пруды». Слушаем.
Куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Однажды ты пройдешь бульварное кольцо, и в памяти твоей мы встретимся, наверное. И воды отразят знакомое лицо, и сердце исцелят и успокоят нервы чистые пруды, застенчивые ивы. Как девчонки смолкли у воды, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», и сегодня у нас в гостях Евгений Казанцев. Жень, мы закончили на том, что говорили о процессе реабилитации, да, после потери зрения, о том, что ты сначала посещал педагога в реабилитационном центре в Казани, да, и потом поехал на курсы в Реакомп, здесь, в Москву.
Да.
Соответственно, в Волоколамск ты не ездил, да, на такие длинные курсы по самореабилитации?
Нет, так не получилось. Ну, в Волоколамске я был, это на курсах резерва, мы ездили туда, однодневная поездка. Впечатлило, конечно.
На экскурсию вы ездили, да, я так понимаю?
Ну, экскурсия, ознакомление,
да.
И экскурсию по Волоколамску, и по центру Волоколамскому. В принципе, я понял, что жизнь-то дальше продолжается, оказывается.
Ну, вот этот процесс реабилитации, он у тебя занял продолжительное время, или ты все-таки...
Я думаю, что до сих пор.
Ага.
Женя, а можно у меня еще такой вопрос возник? Вот про Реакомп заговорили. Вот сколько времени прошло после того, как вот, ну, случились, да, вот такая потеря зрения, и вот до того момента, как ты попал в Реакомп, сколько времени прошло?
Ну, вот в 2004 году зрение... Не стало, я лечился. В 2005-м получил группу инвалидности, а в 2006-м уже учился в Реакомпе.
А, ну я считаю, тебе очень даже крупно повезло, то есть потому что попал в Реакомп, а Реакомп это действительно такая очень хорошая школа.
Ну, я в наш центр попал, а они меня уже направили.
Ну да, и тебе очень повезло на первоначальном этапе, ну, во-первых, семья, во-вторых, это вот твой реабилитолог, да, который тебе помогала в центре реабилитационном. Ну и попал ты в Реакомп, ты узнал всю эту вот... нашу ВОСовскую жизнь. Да, то есть это очень даже неплохо.
Ну, главное, наверное, не то, сколько человек на это времени тратит, да, а то, что в итоге он
то, что в итоге
может преодолеть,
конечно,
все вот эти комплексы, невзгоды и так далее. Жень, а, ну как получилось так, что ты решил в Всероссийском обществе слепых остаться в качестве работника?
Осесть.
Да.
Ну, в итоге в реабилитационном центре с 2007 года я уже работаю. мне предложили просто. Вначале я просто ходил, было интересно общаться с учениками, которые там учатся. Мы давали среднее образование раньше. Начал преподавать историю, обществознание. Ну и появилась вакансия.
Подожди, вот это, кстати, интересно. Вы давали среднее образование. То есть это что, это как школа была, получается?
Да, мы реабилитационный центр при Министерстве образования.
У вас там еще вечерняя школа, насколько я знаю.
Да, есть, которая была вечерняя
и школа. И Тамара Часовская у вас там работает.
Так точно, работает.
Да, так что ей огромный привет.
А мы сейчас и передадим в программе передачи. Всем-всем в нашей республике.
Да, ну привет мы еще, я думаю, будем передавать, конечно, потому что народу вспомним много. А, то есть это раньше был аналог
была
средней школы, да?
Да, проб-подготовки.
И ты вел вот эти вот, скажем так, общественные дисциплины, да?
Ну да, история общественного знания. Было достаточно интересно.
То есть потом этот статус реабилитационный комплекс утратил?
Мы перестали преподавать детям, перешли на реабилитацию уже взрослого, ослепшего. Взрослого ослепших специализировались именно.
То есть полностью комплекс переключился на реабилитационные услуги, да, а не на образовательные?
Да.
Так, и
сейчас вот взрослого ослепшим я преподаю компьютер, где-то GPS-навигацию, ориентировку. Вот. В общем-то так, специализируюсь.
А в центре у вас много специалистов работает вообще сейчас?
Ну, человек, ну, не знаю, человек 70, наверное.
Слушай, достаточно много.
Да.
По республике, да, из них 26, по-моему, инвалид по зрению.
Подожди, по республике?
Да, не считал, по республике, да.
Угу, понятно. То есть, в принципе, вот человек приезжает в Казань из любого места Татарстана или только из Казани и ближайших областей?
Ну, скорее из Татарстана только, да.
То есть, в принципе, со всего Татарстана человек может...
Ну, если человек приезжает на постоянное место жительства, то, естественно, мы его к себе берем. Не отказываем, лишь бы заявление писал. И было бы желание учиться и реабилитировать.
Понятно. Ну, а какие вот на данном этапе реабилитационные услуги вы оказываете?
Ну, во-первых, информационно-компьютерные технологии, да?
Это так.
Компьютер. До сих пор
преподаю. То есть вы преподаете компьютер, начиная с нуля, да?
Да, компьютерная грамотность, да. ФИВА, ОУ, ВТЖ, да. С этого и начинаем.
Понятно. А получается, человек, вот, допустим, да, возьмем пример, что как ты в позднем возрасте теряет зрение, то есть он может с нуля обратиться вот в вашу организацию. То есть он не знает, куда идти, что ему делать. Вот он не состоит еще ни в обществе слепых.
Напишет заявление, и мы начнем работу в сентябре месяце.
А вот кроме курсов освоения компьютерной грамотности...
Ориентировка, ну, то есть ориентирование в пространстве, да.
Угу. То есть это хождение с тростью, да?
С тростью, да.
Ага.
GPS-навигация. Очень такой курс успешный. Вначале я был противник этого курса, как бы.
Почему?
Ну, как погрешность 10. Ну, когда человек не знает о чем, он пытается что-то сказать, да?
Угу.
Наверное, тоже не без греха. Ну, во всяком случае, я сказал, что надо сначала разобраться, а потом уже говорить, нужно это или нет, да? В итоге я съездил на курсы КСРК в Москве, GPS-навигации, которые вообще замечательно организованы, методически продуманные, грамотно построенный курс, да? Огромное спасибо преподавателям. Люблю, когда это все профессионально сделано. Вот именно в КСРК сделано это все настолько профессионально и хорошо, да.
Да, это на правах рекламы.
Не знаю, реклама не реклама. Я говорю как есть, как думаю.
На радиослушатели услышали.
Да. И после первой ступени я понял, что вещь достаточно необходимая в жизни, да. Я увидел, вот мы съездили на маршрут в Кузьминке, в парк, да?
Mm-hmm.
После этого у меня вообще перестройка произошла, что это вообще вещь необходимая. Я увидел, что люди, которые вообще не видят, идут по лесу, возле пруда, самостоятельно, доходят от одной точки к другой. То есть я понял, что человек может ориентироваться с помощью этих приборов, да.
Ты сейчас в своей повседневной жизни используешь GPS-навигацию? Ну вот просто на бытовом уровне.
Да, использую, но редко, поскольку вот работа в органах, да, она мне дала достаточно хорошо изучить город. Я сам как навигатор почти. И...
Ну, а когда ты выезжаешь за пределы Казани, например, куда-то?
Ну, да. Это... Да в Казани даже я попадаю куда-то. Вот, где я еще не был, или после универсиады нашей все перестроили тут. Где-то непонятно. И я использую, естественно. Включаю Wildstone и смотрю, куда, и привязываюсь, и иду, допустим. То есть помогает выбраться. Периодически я использую GPS-навигацию. Угу. Бывает.
То есть, несмотря на то, что у тебя есть там определенный остаток зрения, да, ты все равно используешь, ну, это помогает.
Конечно, но номер дома опять не узнаешь. Тут GPS-навигатор тебе подскажет. Идешь спокойно, никого спрашивать не надо. А попадаешь в район, вот мы же учеников ходим и сами ищем, на дому посещаем. Первый раз идешь в незнакомое место, а как? А новостройки стоят, если народу никого нет, а навигатор работает.
Так что, уважаемые радиослушатели, те, кто до сих пор задумывается, стоит ли использовать GPS-навигацию, либо нет, вот вам яркий пример.
Давайте вернемся все-таки вот к услугам, которые оказывают.
Да, но на самом деле мы так плавно перешли уже к нашей второй рубрике и давно в нее углубились. Да? Давайте ее все-таки объявим.
И наша вторая рубрика называется «Реальный спец».
Реальный спец.
Да, реальный спец. Ну, название говорит само за себя. Здесь человек, соответственно, говорит о том, чем занимается, то, к чему лежит у него душа. И не обязательно это профессиональная деятельность, но вот в данном случае у тебя, я так чувствую, это все совмещается.
Ну, да, как-то все перемешивается.
Да, ну и Ленин вопрос. Лен, давай, извини, я тебя перебил.
Да, я хотела бы вот узнать, ну, вот в любом случае в центре реабилитационном у вас до сих пор преподают Брайль, да, соответственно. Меня интересует, вот люди, ну, много людей обучаются Брайлю, или это сейчас уже вот как-то, ну, несовременно, все считают, что нужно...
К сожалению, несовременно, да. К сожалению, с введением информационных компьютерных технологий Брайль потихонечку у нас пропадает.
А люди в пожилом возрасте, они же все равно пользуются Брайлем?
Люди, да, пользуются.
Пользуются, но все-таки, то есть, обучаются. Самое главное, что он живет еще.
Ну, да, компьютер потихонечку выталкивает это все, конечно.
А, ну, ты сам же тоже Брайль изучал, правильно?
Да.
Вот, ты сам его как-то попользовал, если можно так сказать.
Я читать, наверное, долго.
Но он же сказал в начале передачи, я не читаю. То есть, да. Ну, все честно.
Нет, я прочитаю, но сутки, наверное, буду читать одну страницу. Это я уж так...
Да, это практика нужна, конечно.
Да, практика нужна, практики нет. Компьютер же он балует.
Это да.
Ну вот, ты знаешь, у меня есть ряд знакомых, которые говорят, что скоро Брайль вымрет как динозавр. Вот как ты к этому мнению относишься?
Думаю, что да, но это очень плохо. Мы теряем грамотность, да. Брайлем надо пользоваться.
Ну да, в принципе...
Человек должен читать, а не слушать книгу.
Мы разучимся читать и писать.
Да, и писать. Соответственно, и читаем. И писать, и читать мы разучиваемся.
Да.
Ну, надеюсь, что в ближайшее время этого не случится.
В нашей жизни.
Да. Жень, соответственно, ваш реабилитационный центр, я вот его все время называю то центр, то комплекс, все-таки как он полностью и правильно называется?
Мы сейчас переданы с 1 апреля в систему социальной защиты из Министерства образования. И называемся мы теперь немного по-другому. Название до сих пор не выучил. Но это реабилитационный центр слепых и слабовидящих Республики Татарстан при Министерстве социальной защиты Республики Татарстан. Угу. По-моему, так.
Республиканский реабилитационный центр.
Да.
Так, значит, вы, с одной стороны, оказываете такие реабилитационные услуги по самообслуживанию, по ориентированию, да, как с использованием трости, так и с использованием GPS, да. С другой стороны, это уже такие курсы более... информационные, как освоение компьютеров, да? Но это все только на бытовом уровне, да, самом простом. Либо есть возможность как-то повышать этот уровень?
Ну, повышать мы рекомендуем, конечно, в Москву посетить. Ага. Те, кто более высокого уровня достигает, это и Реакомп, и КСРК, естественно.
Понятно. А вот если человек хочет, допустим, просто индивидуально заниматься, как-то вот что-то узнавать дополнительно, есть такая возможность?
Ну, вообще, если брать компьютер, то мы же даем основные азы навыков компьютера, а дальше человек уже, ну, компьютер он многогранен, все там дать невозможно, но мы даем основу, фундамент, а дальше с помощью интернета можно прочитать что-то, какой-то вопрос задать. И пропасть в этом интернете, конечно, глобально можно.
Ты пропадаешь в интернете?
Нет, ни в коем случае, никогда и никому не советую. Ну, гуляйте правильно. На свежем воздухе.
Да, сейчас про свежий воздух мы поговорим. А, ну, вообще, сколько примерно в среднем проходит через ваш реабилитационный центр в год людей?
Ну, вот у меня сейчас 9 учеников. Угу. Вот. Ну, у каждого преподавателя где-то от 5 до такого же количества, как у меня.
Ага. А вот курс, он рассчитывается по времени, либо вот по успеваемости?
По часам, 72 часа, да.
То есть вот есть программа, она рассчитана на 72 часа, и да. Вот люди ее изучают.
Да.
А вот если человек там один более продвинутый, второй там менее продвинутый, один лучше усваивает, второй хуже усваивает, то есть они как-то в конце просто приходят к общему знаменателю, да, или как?
Ну, как это? Никто никогда не придет к общему знаменателю, это же естественно. Кто-то все равно дальше пройдет. Ну, компьютер настолько глубоко, что кто-то дальше уйдет, кто-то ближе, кто-то знает Microsoft Office Word, например, кто-то в блокноте специалист, кто-то Winamp крутит, да, проигрыватель. Кому-то Google нравится, кому-то Яндекс, кому-то... Ну, кому чего. Человек уже сам определяется и кто-то уже настройки знает, да, какие-то там Windows и так далее. Настройки меняет себе. Кто-то JOS не может настроить. Угу. Все ученики разные.
Понятно. Хорошо. С реабилитационной деятельностью это, в принципе, понятно. Но мы тебя знаем и с другой стороны, если можно так сказать. Мы тебя знаем как председателя Молодежного совета Республики Татарстан. Правильно я твою должность назвал?
Ну, да, член правления, и отвечаю в правлении именно за молодежь, как председатель Совета молодежи.
Прежде чем мы потерзаем тебя на предмет твоей молодежной деятельности, я предлагаю послушать еще одну песенку на твой выбор.
Да, ну, для всех девушек, наверное. 17 лет, группа «Чайф».
Здорово. Лен, ну, для клево, тебя клево, в том числе. Да. Слушаем.
Ну а впрочем, бывают цветы. Маистого Будды нирваны, я помню их, так любишь ты. Я напишу свою лучшую песню, если будет угодно судьбе. И первый ее сыграю тебе, конечно, тебе. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, захочешь, я опять у тебя.
И мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками». Сегодня у нас в гостях Евгений Казанцев. Жень, мы будем говорить о молодежи. Ты не против?
Почему? Это моя работа, по сути.
Так засомневался.
Нет, ну, а на самом деле, наверное, если брать всю страну в целом, ты один из таких самых ярких представителей молодежного движения. И очень хорошо, что такие люди есть, и их немало. Жень, вот как вообще ты пришел к тому, что начал заниматься в том числе и молодежью?
Как ты докатился до такого?
Да, ну вот ты осуществлял реабилитационные вот эти вот программы, да, ты обучал GPS, обучал компьютерной грамотности. Вот откуда молодежь-то взялась?
Ой, так получилось, что в 2010 году, ну, я съездил в санаторий в Пикет-Кисловодск, приехал. Мне предложили стать членом бюро Казанской местной организации. Как только приехал, сразу был в бюро. Вот, стал членом бюро и в итоге заместителем председателя Казанской местной организации. Через полгода проходила конференция в правлении Республики Татарстан. Ну, татарская региональная организация, да, наша. Мне тоже предложили стать членом правления. Но я согласился и выбрал направление молодежь. Вот, в принципе, с 2011 года вот так получилось, что занимаюсь молодежью.
Ну и как оно, Жень? То есть вот есть молодежь, да, вот, а как с ней заниматься-то? Что с ней делать вообще, собственно говоря?
Если бы я знал ответ на этот вопрос...
Ну, давай его конкретизируем. Чем занимаешься конкретно ты? С молодежью?
Ну, вообще, наверное, по порядку. С 2011 года мы провели первый слет молодежи на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка».
Слет молодежи какой? Казанской? Татарской?
Да, татарской.
Ага. То есть это республиканский слет?
Да, к нам приезжали Анатолий Попко. Мы тогда... А, тогда не приехал. Арнопольский приезжал, да.
Угу. Женя Арнопольский приезжал. Так.
Да, приезжала Юлиана Баскакова. Вот. Угу. У нас первый слет, вот я говорил, в «Чайке» проходил. У нас было 40 человек.
Это самое-самое первое твое мероприятие, да?
Если он первый, то я так понимаю, что республиканских молодежных мероприятий до этого не проводилось, да, такого уровня? Или
нет,
проводились?
Это был первый слет, да.
Ага, так.
Ой, это был второй, проводился республиканский, но он был более мелкого уровня, ну, слава богу, что начали. Проводился он на базе КСРК, но без меня.
Так, КСРК Казанский ты имеешь в виду, да?
Да.
Так, хорошо, значит, слет был...
Это был второй.
Второй республиканский слет молодежи Татарстана был в 2011 году.
Это был уже второй.
Так, хорошо. Соответственно, ты участвовал в чем? В организации, в сборе вот этих участников, там, в поиске их, отборе или как?
Ну да, мы формировали команду. Ну, во-первых, большой объем выполнен наше отправление, да, во главе с нашим председателем Владимиром Алексеевичем Федориным. А я окунулся уже в руководство внутри этого слета.
Ну, вот такое мероприятие крупное, оно было у тебя первым, получается, да?
Ну, по предложению мы собрали молодежь, какой план мероприятий будем проводить. В итоге мы план сформировали, провели мероприятие, выпускали на том слете газеты по темам. Там 5 тем было.
Так.
Спорт, доступная среда, образование, трудоустройство. И что же еще-то? Пишешь. И разделены мы были на команды, и каждая команда выпускала какую-то по теме. Ну, я был в команде «Доступной среды», выпускали газету «Доступная среда», да.
А вообще тематика форума какая-то была заявлена, да? Или все происходило вот в разных направлениях?
Ох, это, наверное, было формирование и становление молодежного движения, наверное. То есть,
Татарстан. Понятно, то есть отправной такой момент. Ну, вообще, твое впечатление от проведения таких мероприятий, потому что за первым были и следующие, о которых мы сейчас поговорим еще, несомненно. То есть вот приехали люди из разных городов, собраться вместе и поработать, что-то обсудить и прийти к каким-то выводам, решениям и так далее. Вот как ты считаешь, это вот получилось сделать или первое время было тяжело с этим?
Конечно, было тяжело. Ну, сделать получилось.
А какие трудности вот возникли при организации этого мероприятия? Ну, твой первый опыт такой, да, серьезный?
Первый опыт? Ну, вообще опыт у меня как бы достаточно, конечно.
Ну, я имею в виду, что вот в ВОСовской жизни, в ВОСовских мероприятиях.
Не знаю, трудно сказать. Ну, было сложно. Вообще в плане организации, какие мероприятия, как люди себя поведут, и дисциплина, конечно, и как вообще что это происходит, к чему мы стремимся, да?
Ну, наверное, просто какие-то сомнения такие были, да, но все преодолелось после.
Ну да, нужно это, не нужно. На самом деле это очень нужно, конечно.
Ну вот, действительно, на самом деле, естественно, это нужно, но нужно понимать, что организаторы преследуют определенные цели, создавая и проводя такие слеты, такие форумы, такие мероприятия. Каждый из участников, приезжая на это мероприятие, тоже имеет собственные цели. И у всех они разные. Вот сложно, естественно, все это совместить и получить всегда однозначный результат. Всегда будут мнения разные, но важно, чтобы положительных было подавляющее большинство. Поучаствовав в разных форумах, в разных частях страны, я должен сказать, что Татарстан отличается с очень положительной стороны в том плане, что всегда форумы проходят на очень высоком уровне, и во многом это заслуга, естественно, организаторов. Я думаю, что вы будете продолжать это в течение многих следующих лет. Я надеюсь, что ты в этом будешь принимать непосредственно участие.
Хотелось бы, чтобы кто-то новый появился.
Я думаю, что...
Поскольку возраст уже не тот, надо...
Ну, возраст не тот, ты знаешь, ну, на самом деле мы в тебя верим. Надеюсь, что, пользуясь вот таким примером перед собой, активные молодые ребята из Республики Татарстан, а их там, я знаю, их очень немало, смогут это поддержать, вот, и в дальнейшем продолжить. Ну, пока мы тебя, я думаю, что не отпустим. Ну, как вот твое вообще видение молодежной политики? То есть насколько сейчас молодежь вообще близка к ВОСу? Да, и что нужно сделать, чтобы ее приблизить, чтобы ей помочь?
Наверное, нужны вот такие же мероприятия, как молодежный слет. Я думаю, необходимо проведение всероссийского слета молодежи именно, да, тематически. Тематика любая, ну, 3 дня как минимум. Это становление общей команды, это формирование молодежного движения, формирование молодежного видения, взглядов, что нам нужно, да, выявление наших проблем. Это возможность обратиться в государственные органы с какой-то там...
То это на все 5 дней?
Да, ну, пусть, я говорю,
нам 3 дня? Нам мало 3 дня.
Я говорю, не меньше 3, да, потому что 3 – это как раз вот формирование вот этой той команды и происходит. Ну, что дальше? Нравится, как проводится в КСРК мероприятие. Это и мой любимый. Ну, люди все разные, но мне вот нравится КИСИ, да? Люблю интеллектуальные игры. Нравится новый проект 12 студий, да?
Вот. В котором вы недавно принимали участие, да? Ну, вы — это команда
ну, да.
Татарской Республики. Жень, ну а если говорить о именно татарских мероприятиях, давай вот краткую такую справку дадим. Вот какие мероприятия прошли с 11 по на данный момент 14 год? Ну, такие крупные, естественно.
Ну, мы каждые два года проводим, например, культурно-спортивный фестиваль, или спортивно-культурный даже, наверное, проект, да? Это, то есть, там соревнования по спорту, армрестлинг, пауэрлифтинг, нынче шоу-даун был раньше, был настольный.
Но именно молодежный, да?
Ну, почему молодежный?
А, ну, то есть, привлекая молодежь в том числе.
Да, ну, по сути, это больше молодежный, да.
Ну, это да, да.
Там и интеллектуальная игра в рамках этого фестиваля есть. Впервые вот проводили мы GPS-навигацию. Это я организовывал. Ну, не я один, естественно. У нас и два Марселя наших. Они активное участие помогали. И впервые мы столкнулись с волонтерским движением, а именно Союз добровольцев. Вместе с ними они нам так здорово помогли. Ну, настолько положительные впечатления от прихода вот именно Союза добровольцев и общественной организации «Зеркало». То есть люди сосредоточены на то, чтобы помогать и созидать. Молодое поколение, по 20 лет.
По 20 лет это имеется в виду волонтером, да?
Да.
Да. Нет, очень хорошо, что вы взаимодействуете с другими организациями, но не варите в свои,
ну,
скажешь.
Да,
это очень хорошо.
Только начинаем.
Ну, на самом деле все общественные организации должны взаимодействовать друг с другом, потому что решают общие социальные задачи, да? Вот, это, казалось бы, такая прописная истина, но хорошо,
но
когда
все,
она
все
воплощается.
Вот, я бы хотел сказать, что вот после чайки, да, ну, может, в каком-то регионе это не проводится, такие слеты, да? Ну, я думаю, во многих не проводится все-таки, да? Но есть возможность, например, у нас в республике, в Чайке идея возникла, что провести на территории другого города. Вот у нас Елабуга, и там у нас достаточно сильное предприятие, Елабужские крышки, да, которые производят на слуху, наверное. И просто почему бы не написать проект, да? Мы написали проект, выиграли грант, и уже поехали достаточно в хороший санаторий, международного уровня санаторий, как оказалось, санаторий «Космос», и провели третий слет все-таки, правильно? На территории именно санатория «Космос».
Это был уже 12-й год.
Да, у нас было более 50 человек. Вот как раз туда Анатолий Дмитриевич и приезжал с Юлианой. И мы уже как раз там учились писать проекты на грант, социально значимые.
То есть начинали вы с газет, а потом уже перешли к серьезным вещам.
Ушли в проекты, а четвертый слет мы придумывали что-то новое для реабилитации инвалидов по зрению. Какие-нибудь приборы, приспособления.
То есть тоже команда должна была придумать собственное изобретение,
да,
которое облегчит какой-то жизнь незрячего человека.
Может, какую-то услугу для инвалидов. Ну, что-то вот новое.
Слушай, а кто победил в этом конкурсе?
Ну, опять почему-то та команда, где я участвовал, ну...
Странно.
Самые креативные.
А что вы изобрели?
Ну, проект не мой, а проект этот реализуется в Перми, по сути. Мы сначала его озвучили. А, приятно, что я включил канал НТВ, и там показывают... Владимир Ухов выходит именно с тем прибором, который...
Ну, понятно. Речь идет о проекте «Утрофон», да?
Да, да.
На самом деле получается, что тематика каждый раз должна быть отличной от предыдущей, и программа мероприятия должна быть насыщена и не однообразна для того, чтобы люди
не уставали. Да, мне уже делают замечание, что программа почти однообразна. Поэтому не знаю, как этим летом мы все-таки гранты в этот раз не выиграли. Не знаю, как мы будем проводить, но хотелось нам провести, мы заявку давали на получение гранта. Хотелось выиграть в палаточном лагере, чтобы инвалиды по зрению у нас проживали. Там и рыбалка был конкурс. Я вот сейчас рыбачу чуть-чуть по незрячему. Когда первую рыбу поймал, это вообще тоже удивительное впечатление. Это я хожу по берегу, у меня удочка закинута, спиннинг, и там бубенчик висит. Ну, и я хожу и говорю, позвони. Ну, значит, рыбка клюет.
Это здорово.
Да.
На самом деле нет предела человеческим возможностям, человеческой фантазии.
Фантазиям, да.
Вот, я этому учусь.
Слушай, что... ну я думаю, что нам обязательно нужно будет съездить в Казань на рыбалку.
Я думаю, это через год мы более это лучше сделаем. Ну, в этом году не знаю как, пока это все на стадии и в голове.
Хорошо, мы немножко осветили планы, да, дальнейшие, поговорили о том, что было. Такой вопрос. Форумы, наверное, создаются для того, чтобы молодежь не просто собралась, побыла вместе, провела хорошо время, но для того, чтобы они могли какие-то вопросы, их волнующие, да, конкретных людей, поднять и попробовать обсудить и прийти к какому-то решению. Поскольку вот ты принимал непосредственное участие в этом, все это происходило при твоем участии на твоих глазах, вот как ты считаешь, какие основные потребности, вопросы, проблемы у молодежи в Татарстане, ну и вообще на данный момент?
По своему мнению, наверное, скажу, все-таки глобальная проблема — это трудоустройство, прежде всего, да? То есть не надо человеку зацикливаться и сидеть дома, а надо заниматься каким-то трудом. Пускай даже без заработной платы, а любым общественным. Это я так считаю. Чтобы занять свое место в этой жизни и заниматься, и приносить какую-то пользу.
Себе в первую очередь.
Ну да.
Ну и окружающим, почему?
Соответственно, работа уже на общественные блага, да, на общественные цели. Возможно, тебя и работа заработной платы постепенно найдет. Вот. Ну, мы вот провели слет казанской молодежи, где Василий побывал.
Да, да. Однодневный. В прошлом году, в ноябре.
И он был все-таки первый, вот этот слет, именно казанской молодежи. У нас проблема была трудоустройство. Ну, в результате слета у нас 2 человека точно трудоустроились впоследствии, еще один человек трудоустроился. И у нас был круглый стол, встреча с нашими органами государственной власти, местного самоуправления, где были какие-то вопросы поданы, и вопросы эти решались. То есть мы задавали вопросы из зала к круглому столу нашим органам государственной власти, и были приняты достаточно такие быстрые решения по этим вопросам. Именно личного характера.
Ну, ты знаешь, на самом деле это очень важно, что такие мероприятия имеют практический результат, который вот является адресной помощью конкретным людям. Да, наверное, действительно все начинается с занятости, с собственной, да, с трудоустройства, после чего уже решаются и другие потребности людей. Жень, наша передача, к сожалению, подходит к концу. В конце мы традиционно просим наших гостей, если у них есть таковое желание, обратиться ко всем, кто сейчас слушает Радио ВОС, к молодежи, не только к молодежи. Что делать человеку, который потерял зрение в позднем возрасте, как ты, да, который вот сейчас, возможно, не знает, с чем будет связана его дальнейшая жизнь? Он сейчас на распутье. Вот что ты можешь посоветовать таким людям?
Не опускать руки, самое главное. А дальше жизнь, она все равно развернется в другую сторону. Черная полоса пропадет. Развернется все на 180 градусов. Я вас уверяю, надо только перетерпеть этот период. И не сидеть на месте, а двигаться. Начинать нажимать кнопки на компьютере. Пускай вначале не получается. Есть программа экранного доступа. То есть не замыкаться, не сидеть дома, искать, находить, добиваться, дерзать. И тогда будет что-то получаться. Больше активности.
Не опускайте руки, и белая полоса придет. Евгений, да? Казанцев, город Казань. Жень, спасибо большое, что принял участие в нашей передаче. Мне остается напомнить, что провели ее для вас Елена Быстрова и Василий Дрожин. Выпуск можете послушать, скачать на молодежном портале инвалидов по зрению по адресу ya.ksrk.ru. Подписывайтесь на наш молодежный подкаст, где вы можете прослушать все передачи молодежного эфира. Сделать это можно по адресу ya.ksrk.ru/rss. Следите за нашими новостями в Твиттере, в соцсетях. Жень, ну и финальная песня на твой выбор.
Я, во-первых, хочу сказать спасибо за предоставленное время, поблагодарить, сказать всем до свидания, как говорится, до новых встреч. Всем огромный привет. Василий, ты сказал, что приветы будут.
Так, вот, привет, да, всем, да,
кто,
да,
меня знает, привет всем, кто меня не знает. Вот спасибо тем, кто был рядом, когда мне было тяжело. Ну, до свидания, а в конце песни...
Итак, сейчас мы слушаем...
Виктор Цой и группа «Кино». Мы ждем перемен.
Ждем перемен. Всем спасибо. Счастливо.
Счастливо.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.